наша коллега Евгения Мельникова.
И коротко о погоде. Циклоны затягивают на европейскую территорию России арктический холод. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее похолодание практически на всей европейской территории. В Москве сегодня днем 10-12 холода, по области минус 10-15. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 9-11 ниже 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе темы нашего эфира.
Визит Виктора Януковича во Львов. Проблемы суррогатного алкоголя в России. Разгадают ли ученые тайну медицины фараонов?
Тема утреннего эфира связана с ситуацией в российской армии, неуставные взаимоотношения, дедовщина, Роман Рудаков, Андрей Сычев. Список, к сожалению, еще не закрыт. Видимо, это будет продолжаться. Вопрос, который мы слушаем сегодня и который мы задаем слушателям Радио Свобода, таков. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия?
Пишите нам на пейджер. Номера пейджинговых кампаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода.
В Москве 8:08. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. Премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня посещает Львов. Ряд национал-демократических и праворадикальных организаций по этому поводу обещают устроить акции протеста. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
После президентской кампании и оранжевой революции это первая поездка Виктора Януковича во Львов. Правоохранительным органам и спецслужбам дано указание усилить охрану премьер-министра. В его окружении опасаются возможных инцидентов, подобных тому, что произошел осенью 2004 года, еще с кандидатом в президенты Януковичем в Ивано-Франковске. Тогда один из студентов бросил в лидера партии регионов яйцо. Однако, пока журналисты не доказали это, демонстрируя кадры за медленной съемки, в избирательном штабе кандидата уверяли, что на жизнь Януковича было совершено реальное покушение. Во время сегодняшней поездки глава украинского правительства посетит Львовский автобусный завод, драматический театр имени Марии Заньковецкой, а также встретится сначала с административно-хозяйственным активом области, а затем с местной прессой. По всему маршруту следования Януковича, начиная от аэропорта, ряд национал-демократических и праворадикальных организаций собираются выставить свои пикеты. Как заявил накануне лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнебок, участники акции протеста намерены продемонстрировать одному из главных руководителей государства недопустимость ведения нынешней антинациональной и антисоциальной политики на Украине.
Янукович, дойдя до влады, обещал, что Россия ему поможет.
Янукович, идя во власть, обещал, что Россия ему поможет снизить цены на поставляемый на Украину газ. Кроме того, он гарантировал, что для украинских трудовых мигрантов в России будут созданы самые благоприятные условия. Однако сейчас мы видим, какова цена этих слов Януковича и насколько жесткой стала миграционная политика Российской Федерации, особенно по отношению к украинским рабочим. Еще больше Тягнебок и его соратники возмущены попытками Виктора Януковича и его партии регионов полностью захватить власть в стране. Встречать премьера на Львовские улицы выйдут и активисты УНАУНСО. В минувшее воскресенье, по итогам своего съезда, праворадикалы направили обращение к Виктору Ющенко с призывом провести референдум о сохранении на Украине прежней президентско-парламентской формы правления. По мнению националистов, сейчас в стране происходит конституционный переворот. Добиваясь принятия Верховной Радой в своей редакции базовых для власти законов, правящая коалиция шаг за шагом лишает избранного большинством украинцев президента почти всех его властных полномочий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Компания Михаила Гуцериева «Руснефть» не доплатила в казну налоги на сумму 740 миллионов рублей. К такому выводу пришли следователи МВД и возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Как пишет сегодня на первой полосе газета «Ведомости», крупным чиновникам могла не понравиться агрессивная скупка активов ЮКОСа, которую бизнесмен начал еще до официального банкротства этой компании. Это один из центральных материалов сегодняшних «Ведомостей». Еще об одной публикации, уже газета «Время новостей». Публикация называется «Защита Френкеля». Генпрокуратура проверит обвинение арестованного банкира в адрес Центробанка. Вчера в Генпрокуратуре «Времени новостей» сообщили, что будет проведена проверка фактов, изложенных в последней, появившейся вчера в СМИ статье Френкеля, о возможных нарушениях закона в самом Центробанке. Результаты этой проверки, скорее всего, будут иметь серьезные последствия. Если хотя бы часть изложенных в ней обвинений подтвердится, неприятности ожидают кого-то из ЦБ. Если претензии господина Френкеля не найдут подтверждения, уже против самого банкира вполне может быть выдвинуто обвинение в клевете. Это первополосная публикация «Времени новостей». И в продолжении темы публикация новых известий. На первую полосу здесь вынесено интервью с президентом Ассоциации российских банков Герагином Тасуняном. Естественно, речь идет о Френкеле и Андрее Козлове. Ну а центральная статья издания посвящена социальной теме. По уровню психических заболеваний Россия вырывается в мировые лидеры, пишут новые известия. Рост числа психических больных людей тревожит медиков по всему миру. К 2020 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. Однако в России ситуация усугубляется и тяжелой внутренней обстановкой. Бедность, алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают психику наших соотечественников куда более уязвимой, чем у жителей западных стран. Это материал новых известий. И еще одна любопытная статья, собственно, такое расследование газеты. Издание сообщает нам, что до установленного правительством России срока снятия спецномеров с машин депутатов и членов Совета Федерации осталось двое суток. С 1 февраля машины парламентариев не должны отличаться на дороге от рядового транспорта. Однако еще вчера перед зданием Госдумы стояли черные автомобили с российским триколором. О том, как реально продвигается замена специальных номеров, в свежих новых известиях. И в заключение обзора первополосных публикаций дня центральный материал старых известий. Многолетние споры о роли православия в жизни российского общества вышли на качественно новый уровень. Вчера в Кремле на открытии юбилейных рождественских чтений прозвучала не точка зрения отдельных иерархов, а всей церкви. Ее изложил Алексей II. Православные должны получить возможность изучать основы веры в школе и пастырскую заботу в армии, сказал патриарх. Это центральная публикация «Известий».
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты резко осудили решение Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. В нефтяной компании «Руснефть» проведены обыски. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. Не менее 18 человек погибли в понедельник в Багдаде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Александра Минкина вычеркнули из списка лауреатов государственной премии. Огорчаться ему или наоборот радоваться? Творчество какого рода власть поощряет наградами? Об этом в программе «Час прессы» ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8 часов 16 минут. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с баскетбола. Час назад я обещал, что сегодня мы успеем сообщить все результаты матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Так и произошло. Юта дома проиграла Нью-Джерси с разницей всего 1 очко, 115-116. Андрей Кириленко, российский спортсмен, провел на площадке 22 минуты, набрал 8 очков, но его Юте это не помогло. Денвер дома проиграл Шарлотте 105-101. И вот остальные результаты. Атланта, Орландо 93-83, Нью-Орлеанс, Портленд 103-91, Мемфис, Сакраменто 124-117, Миннесота, Феникс 121-112 и Хьюстон, Филадельфия 105-84. Сегодня же сыграны два матча в Национальной хоккейной лиге. Монреаль победил Оттаву 3-1, а Бостон дома уступил Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 1-6. Далее о теннисе. Россиянин Тимур Гбашвили проиграл на турнире в штате Флорида в городе Делрей-Бич. Во втором круге он уступил испанцу Гильермо Гарсия Лопесу 3-6-2-6. Еще один российский теннисист Игорь Куницын проиграл Флориану Майеру из Германии 1-6-3-6. Швейцарец Роджер Федерер, победитель открытого чемпионата Австралии, остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко на третьем месте. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером идет финалист открытого чемпионата Австралии, чилиец Фернандо Гонсалес. В пятерке лучших Томми Хаас из Германии, американец Энди Роддик и Николай Давиденко. Мария Шарапова, российская теннисистка, заняла первую строку рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстина Ненарден, третий француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова пятая, Надежда Петрова седьмая, Елена Дементьева восьмая. А в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге WTA, первой стала победительница открытого чемпионата Австралии, американка Серена Уильямс. На втором месте Ким Клейстерс из Бельгии, Мария Шарапова идет на третьем месте. Международная шахматная федерация отказалась проводить матч-реванш между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Формальной причиной нехватка времени. Впрочем, ФИДЕ пишет на своем официальном сайте, что если оба игрока смогут договориться до даты и условий матча, которые устроило бы их обоих, ФИДЕ поможет им в организации этого поединка. Россиянка Ольга Самуленкова, ставшая в 2006 году чемпионкой мира по академической гребле в четверке парной, признана виновной в употреблении допинга и дисквалифицирована на 2 года. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Из российских регионов поступают сообщения о новых отравлениях суррогатным алкоголем. Проблема обострилась осенью, тогда чиновники заговорили об эпидемии смертей. Хотя официальная статистика показывает, что в 2005 году жертвами суррогатного алкоголя стали 30 тысяч человек. Чем травятся россияне, кто может их спасти и почему правительство обратило внимание на эту проблему только в прошлом году? Пыталась разобраться Любовь Чижова.
Все отравившиеся суррогатным алкоголем поступают в больницы с диагнозом токсический гепатит. Так было и прошлой осенью, когда жертв некачественного пойла стали показывать по телевизору. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что массовое отравление россиян – это диверсия, тщательно спланированная производителями некачественного алкоголя. Тогда же он предложил ввести госмонополию на производство спирта. Бывший советник президента, экономист Андрей Ларионов, назвал эту кампанию «фальсификацией года». По его данным, количество прошлогодних смертей от случайного отравления алкоголем нисколько не больше, чем в предыдущие годы.
Конечно, сам факт смертности, от каких бы то ни было причин, в том числе от этого, является фактом прискорбным. И, конечно, для того, чтобы минимизировать эту смертность, необходимо продумывать соответствующие меры. Понятно, что введение государственной монополии на оборот алкоголя такой меры по определению не является.
Председатель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, что введение госмонополии на производство алкоголя почти никак не повлияет на количество смертей от отравлений суррогатом. Кроме того, он даже не уверен, что все эти люди умерли от некачественного алкоголя.
Нет никаких исследований, которые однозначно показывают, что смертность происходит именно из-за суррогатов алкогольных. Бывает часто, что люди просто не знают меру и могут встречаться случаи, когда обильное возлияние может с собой влечь внезапную остановку сердца. Хотя проблема суррогатов не решена на 100%. До сих пор у нас есть льготы, которые по налоговому кодексу позволяют выводить из-под налогообложения, скажем, спиртосжигающие жидкости медицинского назначения. Вот народ переключился на антисептики содержат такие вещества, как полигексаметилен, гуанидин, гидрохлорид, которые как раз и стали причиной вот массовой симптомов токсического гепатита. Сейчас производство такого рода продукции, оно практически полностью прекращено.
О том, почему россияне пьют так много и неразборчиво, и что с этим делать, рассуждает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту Николай Герасименко.
Очень много маргинальных людей, которые будут пить все, что пахнет, и все, от чего у него кружится голова, лишь бы это стоило дешево или бесплатно. Вот это самая главная проблема. Она в России была, есть и будет. Опять же, из-за того, что милиция зачастую не занимается наказанием, кто продает. Наоборот, потворствует этому делу, потому что получает определенные деньги. Пока никто не хочет с этим бороться вообще. Тут во всем мире все уже давно отработано. Вот, например, финны раньше тоже пили, можно сказать, как русские. Сейчас совершенно другая у них идеология. Пить стали резко меньше. Заменяют крепкие напитки вином, пивом. Резко упала смертность.
Все эксперты сходятся в одном. Для улучшения ситуации на алкогольном рынке необходима внятная государственная политика. У производителей нелегальной водки не может быть льгот по уплате акцизов. Должен существовать серьезный контроль за розничной торговлей. Спиртные напитки должны продаваться в специальных магазинах. И только потом уже можно будет рассуждать о том, как бы изменить культуру их употребления и возможно ли это в принципе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш предостерегает Иран от вмешательства в иракские дела. Сенат рассматривает причины затянувшегося восстановления районов, разрушенных ураганом Катрина. Виста приходит на смену окнам. Microsoft выпускает в жизнь новую операционную систему. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш предупреждает Иран о том, что попытки Тегерана вмешаться во внутренние дела Ирака повлекут ответные действия со стороны США. Это предостережение президента последовало после того, как иранский посол в Багдаде заявил о том, что Иран намерен оказать иракским властям военную и экономическую помощь. Слово Яну Рунову.
Белый дом не раз обвинял Иран в поддержке терроризма и в поставках оружия боевикам в Ираке, которые используются для нападений на американцев и их союзников. В интервью Национальному общественному радио Соединенных Штатов Буш заявил: «Если Иран хочет перестать играть разрушительную роль в Ираке и хочет играть конструктивную роль, мы, конечно, будем приветствовать это, но до сих пор мы не видели признаков конструктивных действий, только наоборот». А представитель Белого дома по связям с прессой Тони Сноу обвинил Иран также в попытках воспрепятствовать демократическим процессам в Афганистане и в Ливане. Вице-президент Чейни в интервью еженедельнику Newsweek сказал, что ближневосточные страны заинтересованы в американском военном присутствии в регионе в противовес растущей иранской экспансии. Прибытие в Персидский залив второго авианосца «Стеннис» — это, по словам Чейни, сигнал Тегерану, что Соединенные Штаты воспринимают иранскую угрозу очень серьезно. Что означают такие заявления? Директор политических исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел ответил.
Вряд ли о прямом конфликте с Ираном идет речь, во всяком случае не сейчас. Но жесткость нового курса очевидна. Соединенные Штаты долго верили в возможность мирными и дипломатическими средствами остановить агрессивность тоталитарного правительства Ирана. К сожалению, большинство в Конгрессе настроено сейчас в отношении иранского режима так же, как парламенты Англии и Франции были настроены в 1937 и 1938 годах в отношении гитлеровской Германии, наивно думая, что если дать им то, чего они требуют, они оставят нас в покое. Но Белый дом наконец понял, что победить в Ираке можно лишь преградив путь распространению иранского влияния и физически разбив проиранские боевые группировки, действующие в Ираке. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. Несмотря на более решительные заявления и действия Белого дома в отношении Ирана, вице-президент Чейни в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что Америка не оставляет попыток остановить ядерные устремления Ирана дипломатическим путем с помощью ООН.
Рассказывал Ян Рунов.
Почему затягивается восстановление Нового Орлеана и других районов, разрушенных ураганом Катрина, несмотря на гигантские суммы, выделенные на эти цели? В понедельник сенаторы провели специальное выездное заседание в самом городе. На этом заседании прозвучали громкие обвинения в адрес Белого дома.
рассказывает Алан Давыдов.
Открывая слушание, глава комитета Джозеф Либерман сказал, что, не упомянув о разрушениях Катрины в своем недавнем докладе о положении страны, президент Буш озадачил многих американцев. Я знаю, что многие жители Нового Орлеана и побережья Мексиканского залива огорчены тем, что их бедам не было уделено внимания в президентском докладе. Я этим также удивлен и разочарован. Наш комитет специально встречается здесь с представителями администрации и местных властей, чтобы способствовать ускорению нормализации жизни в пострадавших районах. В выездном заседании комитета в Новом Орлеане принял участие рассчитывающий стать кандидатом в президенты сенатор-афроамериканец Барак Обама. Я хочу спросить, были ли мы честны, обещая помочь пострадавшим от Катрины во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. Думаю, что многие жители Нового Орлеана, штата Луизиана и страны обеспокоены тем, что о судьбе этого города могут забыть. Позор нам, если это произойдет. В тот же день президент Буш в своем интервью национальному общественному радио назвал необоснованными звучащие в его адрес упреки в игнорировании нужд пострадавших от урагана. Я в прошлом много говорил о Катрине и о своей работе с Конгрессом над выделением $110 миллиардов в помощь восстановлению штатов Миссисипи и Луизиана. Конечно, многое еще предстоит сделать, хотя если говорить о жилье для пострадавших, то мы выделили деньги на реализацию плана, разработанного управлением по восстановлению Луизианы. Эти средства достигли адресата и готовы к освоению. Дело за руководителями на местах. Если есть бюрократические проволочки, их пытается разрешить федеральный координатор восстановления побережья Мексиканского залива Дон Пауэлл. Я не принимаю обвинений и утверждаю, что ответ моей администрации на Катрину был энергичным. Благодарю американских налогоплательщиков за помощь населению Миссисипи и Луизианы. На выездных слушаниях в Новом Орлеане выяснилось, что медлительности в восстановлении пострадавших от урагана районов нередко способствуют разногласиям между властями различных уровней. Так, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям направило $334 миллиона на ремонт инфраструктуры Нового Орлеана. Однако до сих пор власти штата Луизианы передали городу менее половины этой суммы, ссылаясь на то, что городская мэрия не представила необходимую документацию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 30 января. Я напомню, что в утренней программе сегодня главная тема связана с ситуацией в российской армии. И вопрос, который задаем мы слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Пишите нам, мы ждем ваших ответов на пейджер «Радио Свобода».
А рядом с нами в студии находится Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9», который нам и расскажет о сегодняшнем выпуске. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Полина. Мы подробнее остановимся на новых трагических случаях в российской армии, на смертях в престижных военных учебных заведениях и элитных дивизиях. Поговорим о жестокости взрослых. В Екатеринбурге расследуют дело против больничных медсестер, которые издевались над младенцами в больнице. И поговорим об актуальной теме московской, о том, как сохранить зеленый пояс вокруг столицы.
Спасибо, мы будем ждать.
Я напомню еще раз вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? В больном государстве не может быть здоровой армии, пишет нам Иван, почти автористично, и это, безусловно, один из самых ярких сегодняшних ответов. Ну а сейчас в Москве 8:30, далее на волнах «Радио Свобода», краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
На южные районы Приморского края обрушился мощный циклон. В Владивостоке отменены занятия в школах. Власти рекомендуют руководителям предприятий сократить рабочий день. В заливе Петра Великого из-за шторма прервано паромное сообщение с островами Русский и Попов. По прогнозам, в ближайшие часы циклон усилится. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибли 6 военнослужащих. Сообщается о 2 убитых боевиках. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. Израильские военные самолеты нанесли бомбовые удары по тоннелю, связывающему сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Удары были нанесены после теракта в израильском курортном городе Эйлат, в результате которого погибли 3 израильтян. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. В Южно-Сахалинске взяты под стражу 3 солдат срочной службы за нападение на продовольственный магазин. На суде по делу основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На процессе в Москве начались прения сторон. В нефтяной компании «Роснефть» проведены обыски в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Руководители компании допрошены в качестве свидетелей. Не менее 18 человек погибли в понедельник при взрывах и нападениях в столице Ирака – Багдаде. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. Соединенные Штаты резко осудили решение официального Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений. Свыше 30 неправительственных организаций призвали главу ведомства ООН по правам человека Луизу Арбур жестко осудить власти Ирана за утверждение о том, что Холокост является мифом.
И о погоде. Зима не собирается покидать европейскую территорию России, потому что циклоны затягивают арктический холод. В Москве сегодня днем минус 10, минус 12, по области минус 10, минус 15 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11 ниже нуля.
8:32 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В минувшие выходные в Петербурге произошло еще одно событие, которое продолжило цепь печальных историй в армии. Покончил с собой курсант Нахимовского училища. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В общественную организацию «Солдатские матери Петербурга» в минувшую субботу позвонил неизвестный и сообщил о новом ЧП в Нахимовском училище. Курсант, по предварительным данным, первокурсник, повесился на своем ремне в туалете на Московском вокзале. Аноним сообщил также о том, что на опознание тела уже ездили офицеры училища. Происшествие в Нахимовском училище, к сожалению, не является из ряда вон выходящим, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знаем уже историю преступления против детей в Нахимовском училище. Недавно к нам обратился курсант уже первого курса, который сбивал офицер. Сейчас уж прокуратура этим занимается.
Элла Полякова напоминает несколько случаев избиений курсантов Нахимовского училища, которые уже имели место.
Это курсанты Нахимовского училища Соболев, Сокулов, Зарязин, которые пострадали.
Особое внимание обращает Элла Полякова на то, что требования возбудить против обидчиков уголовные процессы так и не были удовлетворены. А кроме того, напоминает нашумевшее дело – иск адмирала Букина против организации «Солдатские матери Петербурга», который, правда, тоже закончился ничем.
Предыстория понятна, преступление там безнаказанно остается. Тот же адмирал Букин остается как руководитель этого учебного заведения.
Именно из-за этой предыстории Элла Полякова считает самоубийство курсанта страшным сигналом.
Сейчас мы попытаемся дальше разобраться, что произошло, и попытаться получить информацию.
Пока можно с уверенностью сказать только, что Нахимовец был иногородним. Человек, который позвонил солдатским матерям, предположил, что первокурсник не хотел больше возвращаться в училище. Только за последний месяц в Петербурге стала известна история солдата-срочника Романа Рудакова, а также 10 солдат, сбежавших от побоев из военной части в Сертолово. Сейчас в организации «Солдатские матери Петербурга» находится мать солдата, пропавшего в военной части в Каменке. Правозащитники знают также о множестве случаев продажи солдат в рабство. Главное, считает Элла Полякова, это полная безнаказанность преступлений в армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И продолжит тему опрос. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Потому что из дома сволочи приходят. Только поэтому. От папы с мамой сволочи приходят.
Ну и что, так и будет все время. Там приказы командира обязательно будет дедовщина. Они на дедов давят, а деды на молодежь.
Это все зависит от народа. Все бывает, все от людей зависит.
Если бы не хотели верха, такого бы не было. Я знаю, что у меня муж в свое время служил там в 70-х годах. Он говорит, если к нам относилось руководство и офицеры по-человечески, и не допускали вот этой дедовщины, ее не было. А с другой стороны, те, кто идет в армию, это не самые, наверное, лучшие ребятки. либо из тяжелых семей, из пьющих.
Я сам призывник, 23 года, в армию не хочу идти, потому что, мне так кажется, убирают, грубо говоря, дураков.
Я сам офицер запаса, 2 года служил. Сложилось очень давно, и искоренить это будет очень сложно. Во-первых, человек, который молодой приходит, он ничего не знает, ничего не умеет. Просто бывает так, что человек не понимает простых слов. Выход – это просто один призыв делать, 1 года. Делать, допустим, подразделение 1 года. То есть набирать роту молодых, допустим.
С заявлениями Иванова о том, что в этом году 1,5 года, на будущий год по погоду будут служить, будут призываться, вот в армии будет сумасшедший дом. Хуже, чем не придумаешь. Это просто дурачком быть. Я немножко помню, 68-й год, когда переходили с 3 лет на 2, был дурдом. А сейчас вы представляете, кого 2 года, а сейчас в этом году 1,5 будут забираться, а на будущий год – год. Сейчас все сделают, чтобы не пойти в армию под всяким предлогом. А кто попадет, там из него 3 шкуры снимут. А кто годичники на будущий год пойдет, с них вообще там просто в прямом смысле будут мордовать. Будут бежать, стрелять. А на будущий год, который годичники пойдет, это вообще будет кошмар. Я 2 года эту кашу жрал, а ты только на год пришел. Они просто друг друга будут съедать там. Сама власть выживает. Она себе создала аппарат. Сами себе создали власть. Они поделили ее между собой, а государством они не управляют.
У нас, по-моему, что в насилии в стране, что насилие в армии. Что в стране происходит, это отражается.
Потому что в обществе у нас сплошное насилие, убивают, делят имущество. Вот поэтому.
Саму структуру армии надо менять, переходить на профессиональную, мне кажется. Вот и все.
Все общество у нас становится хуже. Вот в чем дело-то. Кто может, как чиновники, взятки брать. Кто не может, тот разбоем промышляет, воровство. Этот континент весь идет и в армию.
Так климовчане отвечали на вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 8:38. Новое лекарство от бессонницы вызовет приступ сна. Ученые хотят разгадать тайну медицины фараонов. Об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Создан новый препарат, способный помочь при бессоннице. Его действие основано на блокировании эффекта орексина, одного из важнейших гормонов, регулирующих нормальный сон. Орексин был открыт в 1998 году, а позже было установлено, что его недостаток приводит к такому заболеванию, как нарколепсия, расстройство сна, при котором наряду с другими проявлениями наблюдаются приступы внезапного засыпания. Это свойство и решили использовать ученые при создании лекарства от бессонницы. Женщины, принимающие во время первых 3 месяцев беременности фолиевую кислоту, могут значительно снизить риск развития у потомства такого порока, как расщепленная губа. К этому выводу пришли американские ученые из Национального института гигиены окружающей среды. По их данным, если принимать по 4 мг фолиевой кислоты в день, вероятность развития патологии, называемой в просторечии заячьей губой, уменьшается на 40%. Фолиевая кислота, витамин группы В, содержится в листьях зеленых растений, откуда получила свое название «фолиум», что по латыни означает «лист». Новозеландские ученые предупреждают о неизбежности возникновения грязевого потока при таянии снега на горе Руапеху. На ее вершине лежит кратерное озеро, на фоне которого снимались сцены фильма «Властелин колец». Озеро до краев наполнилось водой и вместе с грязевым потоком может прорваться, по подсчетам ученых, в феврале или марте. В декабре 1953 года грязевый поток, состоящий из смеси воды, вулканического пепла, пемзы и горных пород, уже разрушил железнодорожный мост, в результате чего погибли 150 человек. После катастрофы вокруг горы был выстроен барьер из валунов и гравия. Однако гора Руапеху весьма популярна среди лыжников, и в настоящее время Департамент по охране окружающей среды Новой Зеландии готовится к новым проявлениям стихии. Английские и египетские ученые объединились в проекте «Аптека Древнего Египта», чтобы разобраться в основах медицины фараонов. Они намереваются сравнить современные растения, распространенные на Синайском полуострове, с древними растениями, найденными в гробницах и упоминаемыми в медицинских папирусах. По мнению исследователей, египтяне имели обширные торговые маршруты, и весьма вероятно, что они обменивались лекарственными растениями с соседними народами. Сравнение рецептов древних медицинских папирусов с лекарственными растениями современных бедуинов поможет определить основу медицины фараонов.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. Слово Антону Жилнову.
Доброе утро. Расскажу о заметной публикации дня. Об энергетическом шантаже России и Европы пишет сегодня на страницах «Ведомостей» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В последнее время только и слышишь, как же нехорошо использовать энергетику в качестве внешнеполитического инструмента и даже оружия. Вот и на сессии ПАСЕ об этом было очень много разговоров. Тезис, в общем-то, спорный. В конечном счете, газ на Ямале кажется более цивилизованным аргументом в отстаивании национальных интересов, чем ракеты в Польше. Да и выбирать нам особо не приходится. Можно, конечно, вспоминать, как во времена СССР нас все боялись и уважали, или мечтать о том, что скоро у нас разовьется другие сегменты экономики, и мы будем королями мировых инноваций. Но лучше исходить из реалий, а они таковы, что кроме нефти и газа других козырных тузов в нашей колоде нет. Значит, их и надо применять, пишет Симонов. Понятно, что Россия шантажирует Европу. Поездка в Алжир высокопоставленной делегации накануне визита в Россию Проди и Меркель вряд ли является случайным совпадением во времени. Два европейских политика упорно не хотят слушать свои же национальные компании, которые призывают принять российские предложения, которые превратят Германию в северный центр дистрибуции российского газа, а Италию в южный. Да и активные заявления о поставках нефти и газа в Азию также призваны вызвать реакцию не столько в Пекине и Дели, сколько в Брюсселе, Берлине и Риме. В условиях минимального прироста добычи нефти и газа просто физически невозможно сохранить нынешний объем экспорта углеводородов в Европу и начать одновременно значимые их поставки в тот же Китай. Говорят, пишет Симонов, что учебники считают давление неэффективной стратегией. Странно, что их не читают и европейские политики, потому что энергетику там также используют в виде оружия. Постоянные сказки об энергетической независимости, переходе на альтернативные виды топлива, выпуске автомобилей на свекольном соке, требования ратифицировать энергетическую хартию, предложения по созданию в ЕС мозгового треста по энергобезопасности, рассуждения о Центральной Азии как альтернативе России – это тот же самый шантаж. Все понимают, что резкий рост поставок нефти и газа в Европу из других регионов и отказ от углеводородов – такой же бумажный тигр, как и поставки углеводородов в Азию без снижения экспорта в Европу. Вот и Европейскому Союзу стоило бы перестать пугать различными хартиями и зелеными книгами, ведь пока все реальные предложения по энергосотрудничеству делаются все же именно Европе. А как знать, может быть, уже через 1.5 года российская политическая элита и вправду начнет разворот нефтегазовых рек в сторону новых азиатских союзников. Пишет Константин Симонов на 4-й полосе газеты «Ведомости» в разделе «Комментарии».
Спасибо, это была одна из заметных публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов.
Спасибо.
Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. Не менее 18 человек погибли в понедельник в Багдаде. США резко осудили решение Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. В нефтяной компании «Руснефть» проведены обыски. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 8 часов 46 минут. Я напомню, что главная тема утреннего эфира связана с проблемами в российской армии. И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», таков. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Вот что пишут нам слушатели «Радио Свобода». «Потому что в России правит родной отец для буржуев и отчим для народа», — резкое мнение господина Гвоздева. «Необходимо отменить так называемый призыв. Нельзя загонять мальчиков в казармы против их воли. Достаточной численности солдат можно достичь за счет курсантов военных училищ, если первые 2 года они прослужат рядовыми. Ведь военная профессия – это их выбор». Вполне, по-моему, серьезное мнение Людмилы из Санкт-Петербурга. «Дедовщина в армии – криминал, который всю Россию под себя подмял. Почти стихотворение прислал нам Рэма. Нужно вводить страховку для военнослужащего примерно на 1 миллион долларов, включая в нее и за дедовщину. У нас теперь капитализм, послать служить сыновей партийцев Единой России, их миллионы, а также ЛДПР и других партий». Тоже весьма остроумное мнение Сергея Анатольевича из Санкт-Петербурга. «Недавно слышала, что в Эстонии солдаты служат 9 месяцев, там нет дедовщины. Нужно нашему министру Иванову поехать туда и познакомиться, как добиться такого успеха в армии», — считает Татьяна. Клара пишет: «Не получив общечеловеческое образование, каждый имеет право на жизнь, но получив в детстве оружие в руки, армия превращает Россию в казарму». Напомню, что вопрос звучит так: почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Потому, отвечает нам Георгий из Санкт-Петербурга, что нет насилия над самой дедовщиной. Парадоксально, но, в общем-то, верно. Раньше было за веру царя и отечества, потом родина, честь и семья. Теперь ни отечества, ни бога, ни царя, ни идей. А мужчины слабые, от этого злые. Дальше больше все от головы, а кругом психи, от безвыхода. Бытие породило монстра, считает нам госпожа Степанова из Москвы. И последнее мнение: насилие – главный аргумент буржуазного строя по достижению цели обогащения, в том числе использованию лживых аргументов при захвате богатств даже суверенных государств. Российская армия сейчас тоже буржуазная, и разгул преступности в ней также адекватен, считает Владимир. Напомню, мы задавали слушателям вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера после теракта в Эйлате сразу 3 радикальные палестинские группировки заявили о своем выходе из заключенного ранее с Израилем соглашения о перемирии. Ситуацию на Ближнем Востоке ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК в регионе, недавно побывавшим в Израиле. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем грозит сегодняшний теракт ситуации на Ближнем Востоке?
Я думаю, что осложнением отношений между палестинской автономией и Израилем. Надо отметить, что Эйлат – это очень популярный курорт на Красном море. И практически за все годы там никогда не было терактов. Это первый теракт вот в этом районе, в этом курортном городе, где, кстати, много иностранцев, куда очень любят приезжать сами израильтяне. Я думаю, что это специально спровоцированный теракт, который должен осложнить отношения между Израилем и палестинской автономией. Тем более, что, по всей видимости, хотят отвлечь внимание от тех разногласий и тех столкновений, которые происходят в самой палестинской автономии между Фатхом, представителями Фатха и организацией «Хамас». И это уже очень, очень печально, потому что удивительно, в последнее время как-то мировое сообщество надеялось на то, что будут достигнуты какие-то договоренности. Но создается такое впечатление после каждого теракта, что как только намечается какой-то позитив в переговорах, так сразу обязательно происходит теракт. То есть не хотят мира, не хотят, так сказать, этого договоренности, которая необходима. Невыгодно иметь государство, потому что государство должно, палестинское государство должно брать на себя определенные государственные обязанности. А здесь, как говорится, в мутной воде легче ловить
ловить рыбку. Вот вы недавно были в Израиле. Оправилось ли израильское общество от недавней войны в Ливане?
Нет, не оправилось. И вообще, ведь за всю историю существования государства Израиль все войны были победоносны. Это первая война, которую Израиль практически проиграл. И здесь виновато, видимо, и Министерство обороны, и виноват Моссад. Это разведка, которая не дала достаточных сведений для армейских подразделений. И общество израильское разделилось на две половины, не скажу равные, скорее всего, неравные. Одна половина, которая как-то с пониманием отнеслась к этой войне и пытается поддержать правительство, другая половина, большая часть израильского общества, она очень обеспокоена и раздражена, и разочарована событиями, которые произошли вот в этот период во время Ливанской войны, потому что надеялись, что эта война приведет к ситуации, когда Израиль может диктовать условия, когда эти условия будут, конечно, мирными, прежде всего, потому что Израиль, как ни одно государство на Ближнем Востоке, хочет мира.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А участвовал в ней известный поэт Андрей Дементьев. Сейчас в Москве 8:51. Далее программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере «Висты» – новой компьютерной операционной системы, пришедшей на смену окнам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Предложение предохранить ядерные реакторы на электростанциях от удара с воздуха, подобным террористическим атакам 11 сентября, вряд ли осуществимы и обоснованы. Лучшей мерой защиты станет эффективная нейтрализация последствий террористической атаки на атомные объекты. Такой вывод содержится в докладе Федеральной комиссии по контролю за использованием ядерной энергии, обнародованном в понедельник. Эксперты комиссии оценили несколько идей, в том числе обнесение реактора дополнительной железобетонной оболочкой на случай воздушной или ракетной атаки, установку на территории электростанции противовоздушных батарей, готовность к отражению попытки захвата реактора крупной группой боевиков и отвергли наиболее радикальные из этих предложений, заявив, что они непрактичны, что защита воздушного пространства, например, дело Министерства обороны. Специалисты сомневаются, что крупномасштабная атака на американские ядерные реакторы осуществима. Мало того, их тесты свидетельствуют, что даже успешное воздушное нападение вряд ли приведет к разрушению реакторов, крупной утечке радиации, словом, катастрофическим последствиям. Кому Валентинов день, а кому повод свести счеты с бывшими любимыми? За 2 недели до Дня влюбленных начинается то, что уже окрестили сезоном разбитых сердец. В эти дни можно излить свои чувства по поводу бывшей любви и по-простому, послав, например, открытку, где красным по черному написано «А пойди-ка ты на», и более изощренно, например, послав бывшей даме сердца букет увядших засушенных роз. Одна из американских компаний отправляет их дешево по всему свету. Или коробку горького шоколада. Более сильный эффект, впрочем, может возыметь гниющая селедка. Доставить ее по назначению к празднику берется другая фирма. Как уверяют некоторые специалисты в области психологии, подобное изъявление чувств, мщение может стать своего рода катарсисом, оздоровляющим бальзамом для некоторых разбитых сердец. Во вторник в продажу поступает долгожданная Windows Vista, операционная система компании Microsoft. Это первая новая система Microsoft за 5 лет. Эксперты и потенциальные покупатели спорят о ее преимуществах и о том, стоит ли выкладывать за нее $100. Слово моему коллеге Владимиру Морозову.
Слово «Vista» переводится на русский как «перспектива», «открывающийся вид». Какие же перспективы открывает перед нами Vista? Она лучше защищена от вирусов. Ей легче пользоваться, на ней можно быстрее найти нужный вам документ, музыку, фотографию. Все, что вы храните в памяти вашей машины, можно просмотреть как карточки в картотеке. Полная иллюзия трехмерного изображения. An operating system has never had parental control features before. С помощью прежних систем родители не могли контролировать, как пользуются компьютером их дети. Приходилось покупать дорогие программы. Теперь они встроены в саму Висту, и я программирую, с какого часа по какой может пользоваться компьютером мой 7-летний сын, и проверяю, куда забралась с помощью интернета моя 10-летняя дочь. Так рекламирует Висту создатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, новую операционную систему уже обкатали на своих компьютерах 5 миллионов человек, и поэтому дорабатывать ее не придется. Но вот что говорит независимый эксперт Роб Эндерли. После 2001 года начались массовые атаки хакеров на операционную систему XP, и тогда Microsoft бросил все силы, чтобы залатать в ней прорехи. Есть опасения, что такое может произойти и теперь с новой системой. Компанию Microsoft критикуют из-за того, что с помощью Vista она намерена потеснить конкурентов с рынка компьютеров и даже в сфере интернета. Европейский комитет по универсальным операционным системам заявил, что Microsoft снова нарушает законы и добивается монополии на рынке. Защитники интересов потребителей утверждают, что Vista, успешная работа с которой возможна только на новых мощных компьютерах, придумана, чтобы заставить нас такие машины покупать. Защитники окружающей среды недовольны тем, что Vista досрочно отправит старую технику на свалки, которые и без того переполнены. Тем не менее, компания Microsoft ожидает, что в следующие 3 месяца ей удастся продать вдвое больше систем Vista, чем за тот же период было продано систем XP.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судя по всему, зал суда становится одним из самых популярных мест встречи разведенных звезд поп-культуры. В понедельник лос-анджелесский судья предложил Дженнифер Лопес найти взаимоприемлемое соглашение со своим первым бывшим мужем Охани Ноа, который намерен опубликовать мемуары, приоткрыв интимные подробности их короткой брачной жизни. Лопес пытается предотвратить появление книги «Если бы я продолжал любить тебя».
Передача «В Америке сегодня», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней в Москве работала продюсер Екатерина Высоцкая, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.